Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 декабря, в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Курс биткоина превысил 14,5 тысяч долларов. В Олимпийском комитете не могут решить вопрос финансирования пребывания российских олимпийцев на играх 2018 года. И бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил в замоскворецком суде Москвы с последним словом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, курс биткоина превысил 14,5 тысяч долларов. Значение зафиксировано на криптовалютной площадке CoinMarketCap. Таким образом, биткоин снова достиг исторического максимума. Перед тем, как выходить в эфир, я посмотрел, там еще максимум 14 670, некоторые говорят 14 700 долларов за один биткоин. Bloomberg пишет, что ночью курс падал почти на 8%, затем снова пошел вверх. Агентство отмечает, что стоимость криптовалюты растет, в том числе на фоне заявления оператора Национальной биржи Австралии о намерении использовать технологию блокчейна. Основатель Bitsmedia и эксперт по биткоинам Иван Тихонов с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем смысл происходящего, если биткоин уже на десятки процентов растет буквально в течение пары недель?
Да, действительно, за неделю он у нас вырос практически больше, чем там на 5 тысяч долларов. Слишком много новостей. Люди ожидают вливания больших денег, в том числе через деривативы, поэтому курс у нас идет вверх. Однако я не стану исключать в том числе и манипуляции, и просто спекулятивные ожидания. Слишком много людей, незнакомых с этими технологиями, начинают туда вливаться просто потому, что курс растет. От этого он растет еще больше.
Тогда следующий вопрос. Обычно пытаются говорить о том, что то, что происходит с биткоином, в некотором смысле похоже на финансовую пирамиду. А финансовые пирамиды перед тем, как лопнуть, как раз начинают очень резко расти. Это не тот случай?
Надо четко разграничивать технологии и курс. То есть технологии сами по себе пирамидой быть не могут. То есть те преимущества, которые дают криптовалюты, они никуда не денутся вне зависимости от того, какой есть курс. У курса действительно могут быть пузыри, могут, что называется, быть какая-то перекупленность, но никто не может заранее этого сказать. То есть может, например, завтра курс обрушится спокойно там в 2 или в 4 раза, это не будет новостью для тех, кто там несколько лет следит уже за ним. Но это будет ударом для тех, кто подключился, например, там в последние там несколько недель и думает, что курс только расти может и не может падать. Там очень большая волатильность, и, собственно, скачки могут быть как вверх, так и вниз.
К чему может привести, с вашей точки зрения, стремление разных государств взять всю эту систему под контроль? Мы слышим о том, что что-то подобное говорят российские чиновники. Впрочем, то же самое говорят, к примеру, и американцы.
Ну, наши чиновники уже несколько лет говорят про это, и то хотят там уголовную ответственность ввести, то все разрешить там в отдельных зонах. А сейчас пока что про законодательство трудно говорить, потому что нет единого мнения ни в рабочих группах, ни при Думе, ни среди министерств. Некоторые действительно считают, что это пирамида, хотя, ну, чаще всего это те, кто не особо разобрался с технологиями. Однако надо не забывать, что действительно могут быть на биткоине и на других криптовалютах делаться пирамиды, в том числе как и на рублях. То есть здесь нужно очень внимательно к этому подходить и смотреть. А пока по законодательству, к сожалению, сейчас каждый в свою сторону смотрит.
Может, нет. Пока непонятно, что происходит, но с вашей точки зрения, опять же, биткоин может, или аналоги биткоина, может заменить как мировую валюту ныне существующий доллар США, но так, чтобы не было единого эмиссионного центра?
В ближайшее время однозначно нет, но трудно сказать, что у нас может быть через несколько лет. То есть, если бы мы, например, там лет 10 назад попытались предугадать какие-то интересные события сейчас, мы бы, скорее всего, не смогли это сделать. Точно так же мы и сейчас не видим всей картины, которая будет разворачиваться дальше. Но в ближайшее время ожидать этого не стоит, потому что там есть как технические проблемы, так и юридические, и просто рынок не готов к такой замене.
Скажите, вот если я правильно понимаю, был 13-й год, когда заговорили о биткоине, и, в общем, все было более-менее спокойно, а потом наступил 17-й год, когда биткоин достиг $1000, и это, судя по всему, была некая психологическая отметка, потому что теперь ведь все еще 17-й год, а мы уже говорим вместо $1000 про 14 тысяч. Теперь некоторые говорят, что в 2020 году биткоин может стоить $100 000. Такое правда может быть?
Я не вижу в этом чего-то невозможного, потому что там было несколько всплесков интереса к криптовалютам. Первый в 2011 году, второй в 2013 году, и вот сейчас то, что конец 2016 года и практически весь 2017 год, это идет повышенное внимание. Но, тем не менее, еще не вошли большие деньги сюда. То есть нет инструментов для того, чтобы какие-то большие фонды могли реально работать на серьезных биржах, опять же, нет такого инструмента, как биткоин или другие криптовалюты. Несмотря на это, вот даже на каких-то местечковых биржах, вот если собрать полностью объем, сейчас за 24 часа идут торги порядка $25 миллиардов. То есть это интерес уже очень большой, а инструментов нет. И если эти инструменты появятся, они уже начинают появляться, то сюда будут заходить уже большие деньги. И насколько это раскачает курс, тем более если учитывать ограниченное количество биткоинов, предсказать сложно.
Подождите, а если мы говорим о том, что большие деньги на рынок еще не пришли, обычно в таких случаях, когда говорят про обычные деньги, небольшим игрокам, совершенно точно надо на этот рынок пытаться зайти до больших денег. А в биткоинах это работает как-то иначе?
Ну, собственно, вот сейчас мы и наблюдаем то, что расширяется круг людей, которые узнали о таком инструменте и пытаются в него войти. Поэтому курсы растут такими бешеными темпами, то есть практически в любом классическом бизнесе такой рост показывал бы, что это явный пузырь, что сейчас все лопнет, рухнет и так далее. А в биткоине сейчас невозможно даже сказать, он перекуплен или нет. То есть, возможно, он, например, там еще там несколько раз вырастет, и после этого только будет какая-то коррекция. Может быть, он завтра упадет 2 раза. Здесь нет никаких гарантий. Здесь никто не обещает прибыль. Это чисто рыночный инструмент, который определяется только спросом и предложением.
А если здесь никто не дает гарантии, никто не обещает прибыль, но это чисто рыночный инструмент, то вы бы советовали покупать?
Такие советы давать сложно. Если все-таки кто-то соберется покупать, я крайне не рекомендую вкладывать туда какие-то суммы, которые были бы критичными для бюджета. То есть в качестве высокорисковой инвестиции, если вы не понимаете всех этих технологий, можно какую-то часть средств выделить, но я бы не рекомендовал вкладываться в то, что вы не понимаете. Если вы в этом рынке разбираетесь, если вы понимаете эти технологии, их плюсы, тогда да, конечно же.
Спасибо. Иван Тихонов, основатель BitsMedia, эксперт по биткоинам. BitsMedia – это русскоязычный информационный сайт о криптовалюте биткоин. Сегодня курс биткоина превышал, и до сих пор, кстати сказать, превышает $14 500, при том, что еще в январе 2017 года биткоин только-только смог пересечь отметку в $1000.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Олимпийском комитете России говорят, что не могут решить вопрос финансирования российских олимпийцев на играх в Пхёнчхане в 2018 году. До этого вчера вечером стало известно, что МОК выразил готовность, Международный олимпийский комитет, частично взять на себя расходы на участие спортсменов в Российской Федерации. Спортсменам, которые будут выступать от России, но под нейтральным флагом, будут предоставлять бесплатное размещение и питание. МОК частично собирается оплатить поездку сопровождающего персонала. Так, во всяком случае, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вот что говорит пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.
Это вопрос, который как минимум будет еще неоднократно обсуждаться. Ситуация, она развивается, и какие-то комментарии сейчас давать бессмысленно абсолютно. Ничего понять нельзя, потому что формальная ситуация беспрецедентная сама по себе. Поэтому какая будет схема и как это будет работать, это вопрос обсуждения, прежде всего, с МОК.
Константин Выборнов, пресс-секретарь Олимпийского комитета России. Напомню, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о приостановке полномочий Олимпийского комитета России. Именно ОКР обычно выступал посредником между донорами, спонсорами, как угодно называйте, и олимпийским движением. Организация как раз курировала расходы по подготовке сборной команды России по очередным Олимпийским играм. Теперь, по сути, Министерство спорта или государственные спортивные структуры от этого отстранены, Олимпийский комитет Российской Федерации вычеркнут, но кто-то должен заплатить за то, что спортсмены, российские спортсмены, а теперь об этом говорят уже спокойно совершенно, могли бы уже в индивидуальном порядке поехать на Олимпийские игры. Кто заплатит и как это можно будет оформить? Вот это главный вопрос, который теперь возникает. Вчерашнее заявление Международного Олимпийского комитета о финансировании, как выясняется, были заявлениями о частичном финансировании подобного рода поездок из России. Спортсменам, которые будут выступать под нейтральным флагом, собираются предоставить там бесплатное размещение и питание за счет Международного олимпийского комитета. Также Международный олимпийский комитет будет частично оплачивать поездку сопровождающего персонала. Наталья Марьянчик к нам присоединяется, она обозреватель газеты «Спорт-экспресс». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, получается какая-то странная история, вроде выяснилось. Спортсмены могут поехать, но совершенно вроде как непонятно, на какие деньги и кто это может организовать.
Нет, на самом деле президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на итоговой пресс-конференции, она вчера вечером состоялась, достаточно ясно высказался на эту тему и сказал, что оплату проезда, проживания и питания российских спортсменов на Олимпиаде полностью берет на себя МОК. То есть, в принципе, никаких технических сложностей финансовых, тем более, с этим быть не должно.
Подождите, вот это вот ваши слова о том, что полностью оплатит, и сегодняшние сообщения в прессе о том, что МОК берет на себя частичную оплату участия спортсменов, они в некотором смысле расходятся. Все-таки полностью МОК заплатит.
Смотрите, я думаю так, что за спортсменов, конечно, МОК заплатит полностью, а вот что касается персонала, тут уже, видимо, мы будем вести с ними переговоры. Конкретного какого-то регламента пока нет, поэтому я думаю, что мы там будем, ну, образно говоря, там, торговаться и пытаться находить какие-то компромиссы по численности там, обслуживающего персонала, сервисменов, массажистов, докторов, членов делегации и так далее. То есть, конечно, наверное, всю делегацию МОК брать на себя не будет, но непосредственно спортсмены, участники Олимпийских игр поедут за счет МОК.
Хорошо, а вот эти люди, которые должны и все равно поедут вместе со спортсменами, потому что спортсмен сам по себе на современные Олимпийские игры уже не ездит. А вот этих людей раньше, за них в любом случае платил Национальный Олимпийский комитет Российской Федерации. Теперь он не может этого делать физически, даже если найдет деньги, найдет спонсоров. Спонсоры тоже вряд ли будут платить напрямую за участие тех или иных граждан Российской Федерации. И все-таки получается, что вот этой системы, как заплатить, пока не существует.
Нет, я бы с этим поспорила, на самом деле. То есть, во-первых, у нас совершенно недавно был прецедент. Это чемпионат мира по легкой атлетике, где наши спортсмены выступали также в нейтральном статусе. И тогда была найдена совершенно реальная схема. Причем тогда Международная Федерация ни за кого не платила. Вот, но схема, как командировать в Лондон в том случае участников, спортсменов, тренеров, там, массажистов и всех прочих, была найдена. В принципе, у нас практически все тренеры, массажисты, медицинские специалисты находятся на ставках в Центре спортивной подготовки Минспорта, то есть они государственные служащие. Минспорт у нас продолжает полностью функционировать, и, в принципе, ничто не мешает Минспорту взять и командировать в Кинчхан всех нужных команде людей.
Но разве их не будут рассматривать как чиновников того самого Министерства спорта, которому у Олимпийского комитета были проблемы, а руководитель которого на тот момент Виталий Мутко и вовсе пожизненно отстранен от Олимпиад?
Нет, ну что значит чиновников, они находятся на ставке в Центре спортивной подготовки. Это вообще все, и спортсмены в том числе. Спортсмены уже мы не рассматриваем как чиновников, да. То же самое и к тренерам. Более того, тут может быть масса вопросов, там, например, суточные. Я сомневаюсь, что МОК будет платить нашим спортсменам суточные, да, а в принципе, как любой человек, который ездит в командировки, должен их получать. Это такие технические моменты, я думаю, сейчас они будут обсуждаться, возможно, МОК создаст какую-то рабочую группу и так далее, и будет в рабочем порядке все это решать.
Но с вашей точки зрения, все-таки Министерство спорта Российской Федерации сможет как-то оплатить пребывание либо тренеров, либо даже спортсменов на этих Олимпийских играх, если они выступают не за Россию.
Конечно, сможет. Нет, ну, во-первых, они олимпийские спортсмены из России.
Это да, конечно, но все-таки России, сборной России там не будет.
Да, конечно же, сможет. Я, опять же, апеллирую к примеру легкой атлетики. И там это потому что спортсмены были нейтральными, и слово «Россия» там никоим образом не фигурировало, но, тем не менее, все поехали и благополучно вернулись.
Спасибо. Наталья Марьянчик была с нами на прямой связи, обозреватель газеты «Спорт-экспресс». Итак, не очень понятно, что будет с финансированием российских олимпийцев на играх 2018 года. Наталья Марьянчик, обозреватель газеты «Спорт-экспресс», уверена, что все будет работать уже по наработанному сценарию. Но, с другой стороны, все-таки однозначного ответа, что Министерство спорта сможет заплатить за пребывание, к примеру, спортсменов или тренеров в той части, в которой их пребывание не будет оплачено Международным олимпийским комитетом, до конца нет. Это вы не рассматриваете тренеров и чиновников, пишет, как бы обращаясь к журналистке Марьянчик. А МОК как скажет, так и будет. Да, МОК пока не ответил на этот вопрос, но Наталья как раз и говорила о том, что, значит, на этот счет предусматривать нужно определенные переговоры. В Олимпийском комитете решить вопрос финансирования российских спортсменов на играх уже не могут, потому что Олимпийский комитет, что называется, из этого процесса выведен. На какое-то время мы пока не понимаем, на какое. 830-й, в свою очередь, не понимает, будет ли русский дом с водкой и икрой на этот раз в 2018 году в Пхёнчхане. Мне кажется, что вот это вопрос, на который утвердительный ответ уже на данный момент можно говорить почти с полной определенностью. Прямой эфир 7373948, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот, вы можете писать туда. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Оплатить должны те, кто живет не в ладу с этикой и здравым смыслом. Неэтично здоровым и чистым спортсменам выступать против сердечников и астматиков. А если те здоровы и пользуются допингом, то довольно глупо идти с кремневым ружьем против танка.
Так кто конкретно, Юрий Николаевич?
Те, кто ратует за поездку спортсменов, пусть они и заплатят за этот идиотизм.
Понятно. Спасибо. Это взгляд Юрия Николаевича. 7373948. Телефон прямого эфира. Я думаю, Николай Валуев с вами бы не согласился. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Павел зовут. Вот я вот...
Алло, Павел.
И в чем-то с Юрием Николаевичем на самом деле согласен. Вот неужели действительно у такой огромной страны у нас... По телевизору такой куча патриотизма идет. Не могут наши ребята-олигархи, ну, скинуться, я не знаю, вот там по 5-10 миллионов евро, чтобы нормально обеспечить нашим спортсменам, которые туда поедут.
Да, чисто, подождите, секундочку. А кто-то... Секунду. Питание. Подождите. Да. А кто-то говорит о том, что они не будут скидываться уже? Я вот пока не слышал этого.
Нет, ну вот я в том-то все и дело. Вот я этого тоже не слышу. Но времени-то до Олимпиады, на самом деле, это... Наверное, немного.
Слушайте, ну решение МОК на этот счет. Решение МОК на этот счет состоялось позавчера. Вы хотите, чтобы в первые пять минут все рассказали, так, а у нас все продумано.
Первые пять минут, не первые пять минут, но два дня уже прошло. И ни один не изъявил желания. Но зато можем платить там, грубо говоря, и каким-то иностранным футболистам миллионы, которые нифига не играют.
Ну, это с вашей точки зрения. А те, кто платит, возможно... Может быть, вам надо заплатить? Тем спортсменам, которые поедут от России. 7373948, телефон прямого эфира. Ведь я так подозреваю, что те, кто платит миллионы за иностранных футболистов, которые кажутся вам неэффективными, они, наверное, как-то считают, это же их деньги. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
С всем уважением к нашему слушателю, конечно, я очень уважаю Юрия Николаевича. Но дело в том, что помните 42-й год, лето, когда играла Киевская «Динамо» против Люфтваффе? Без всякой формы, без поддержки, фашистские судьи, и они выиграли у них, и пошли, расстреляли. Вот это самое главное, надо ехать. Мы сейчас в оккупации, господа, и нам нужно выдерживать это все. И нам нужно бороться до последнего. И эти ребята герои, которые поедут. Я сомневался во всем, но я подумал, как мы пережили войну, а сейчас война страшная идет.
Сейчас война, и в этом смысле они, что называется, на передовой. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я думаю, что вся эта история имеет гораздо более глубокие причины, а конкретно я думаю, что смысл в том, что без нашего флага и без нашего гимна нас потихоньку приучают к тому, что у нас нет команды и нет страны.
Да, но вот, кажется, вы знаете, да, что Индию также отстраняли, их тоже приучали к этому. Советский Союз, когда не существовал, ездила команда, объединенная команда разных стран, тоже приучали.
Но есть разница, когда в 90-х годах у нас действительно не было страны, да, у нас было СНГ. И сейчас это разные вещи.
А Индию вы как бы не замечаете?
Ну вот про Индию я, к сожалению, не могу сейчас ничего сказать.
Понятно, спасибо. В Олимпийском комитете России пока говорят, что не могут решить вопрос финансирования российских олимпийцев, спортсменов. Целиком будет обеспечивать Международный олимпийский комитет. Олимпийский комитет. Заявление на этот счет вчера сделал глава МОК Томас Бах.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, сегодня выступал в Замоскворецком суде Москвы. Но в том смысле, что он произнес последнее слово и заявил о своей невиновности. Свидетелем этого был мой коллега, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Сейчас он в студии. Добрый день, Саш.
Юра, здравствуй, всех приветствую. Хотя, конечно, в заголовке сегодня можно было выносить и фразу «Я виновен». Это сегодня говорил действительно экс-министр экономического развития Улюкаев. Но, конечно, он говорил, что невиновен в том, что ему инкриминируют, а виновен в том. Я зачитаю цитату, она мне понравилась, наверное, больше всего из этого заседания. Она звучала следующим образом. Я виновен в этом бюрократическом хороводе, в том, что принимал и делал подарки, и в том, что выстраивал лицемерные отношения. Это высказывание касалось того, грубо говоря, чем занимался он на своем посту. Говорил он это после того, как сказал, что вот теперь, когда попадаешь в реальную беду, понимаешь, чем живет народ и какие у него проблемы. И он после этого сказал, что будет в дальнейшем заниматься по мере возможности как раз отстаиванием интересов народа, который попадает, ну, видимо, может быть, я так полагаю, вот в подобные ситуации. Но это в любом случае говорит о некотором пересмотре ценностей. Об этом он очень много сегодня говорил.
Инкриминировали все-таки, да. Он говорил о том, что он невиновен?
Да, конечно, полностью свою вину он отрицает по этому обвинению, говорит, что это провокация, и это, я напомню, сегодня было последнее слово буквально после небольших реплик. Реплики — это буквально вот несколько слов, стадия, которая идет после прений. Прения были на прошлом заседании, а сегодня в качестве реплик должен сказать, что в этом смысле сегодняшнее заседание было какое-то особенно фольклорное. Хотя, конечно, выражения «как сыр в масле», которые были от прокурора, мы услышали еще на прошлом заседании, но сегодня было еще одно очень интересное выражение, также от прокурора, которое было следующее. Это выражение касалось такого момента. Защита Улюкаева отмечала следующий факт. Сумку с двумя миллионами долларов, которую вносил в зал судебных заседаний пристав, это, как отмечал защитник, был молодой, вполне себе здоровый человек, делал он это с явным и видимым трудом. Однако сумку, ту же самую, которую брал якобы Улюкаев около здания офиса Роснефти, он с легкостью положил в багажник. И это, по словам защиты, говорит о том, что, возможно, в сумке были и не те деньги.
Но которые... они же взвешивали 22 килограмма. 22 килограмма довольно вот так вот закинуть на заднее сиденье в багажник.
Да.
Ну, непросто, как
22 килограмма. Ну да, то есть вот на такой момент, например, обращали внимание адвокаты, говорили, что Улюкаев на видеозаписи делает это легко. Стало быть, там, наверное, не 22 килограмма, а Улюкаев, извините меня, не молодой человек, каким был пристав. А пристав приносил эту сумку, все видели, вот как он тяжело ее поднимал и так далее и тому подобное. Но прокурор на это вот сегодня сказал еще одну такую фольклорную фразу, которая звучала следующим образом. Это была, кстати, последняя фраза его реплики, что «своя ноша не тянет». А после этого, соответственно, началось уже небольшие реплики от защиты. Они, на самом деле, немногим отличались от прений сторон. И после этого уже, соответственно, Улюкаев выступал с последним словом. Что касается всех доводов гособвинения, то он, в принципе, он очень активно принимал участие во всех стадиях на заседании. Я должен сказать, что такое бывает нечасто, потому что чаще бывает, что свои функции по защите полностью подсудимые в данном случае доверяют защитникам. Но Улюкаев очень часто делал это сам. Он выступал и в прениях, он выступал и в репликах, и в том числе в последнем слове очень активно еще раз еще раз указывал на те факты, которые противоречат доказанию его вины. Многое говорил о том, что, естественно, он не знал о том, что находится в сумке. Многое говорил о том, как была выстроена позиция обвинения. Многое говорил о том, что обвинение во многом, опять же, здесь цитата, выстроено на чтении мыслей на расстоянии. Да? То есть это касается, например, таких фраз, что изначально Улюкаев говорил, что не знает, что в сумке находится. После этого он говорил, что там находится вино. А прокурор говорил о том, что многое в диалоге Улюкаева и Сечина было недосказанным. Улюкаев, в свою очередь, про это никак, его это никак не беспокоило, и он не пытался развернуть разговор. А стало быть, всем все было ясно. Вот что касается того самого чтения
фраз. Последнее слово Улюкаева прозвучало. Что теперь? Уже до Нового года приговор ожидается.
Да, 15 декабря ровно в 10 часов начнется очередное заседание, на котором будет оглашен приговор. Сегодня последнее слово его закончилось извинениями перед родными и близкими за вот, ту тревогу, которую он принес, и поздравлениями для всех с Новым годом и праздниками, которые надвигаются.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 декабря, в студии Юрий Буткин, сейчас 14.35. Мы продолжаем следить за тем, что происходит на лентах информационных агентств, и продолжаем некоторые из тем этого дня обсуждать в подробностях. Ближайшие планы: комиссии Государственной Думы отказалась лишить мандата самого богатого депутата, заставлявшую детей мыть унитазы воспитательницу из Самары могут уволить, и Ашан заподозрили в незаконном использовании футбольной символики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще несколько срочных сообщений. Во-первых, биткоин, о котором мы только что говорили, побил второй рекорд за день и уже преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Ну, во-вторых, есть подробности того, что сказал Виталий Мутко о своем отстранении от Олимпийских игр. Цитирую по агентству РИА Новости, вице-премьер не стал комментировать свое пожизненное отстранение. По его словам, главное отстраненное от Олимпиады спортсмены. Я уже говорил, сейчас главное не я, это потом, сейчас главное это ребята, которые отстранены, это спортсмены, потому что я с ними готовился и знаю сейчас, главное они. Так сказал Виталий Мутко журналистам. И, кстати, вот еще одно срочное сообщение. Уже министр спорта Колобков заявляет, список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, могут объявить еще до Олимпийского собрания, то есть уже в ближайшие дни. Комиссия Государственной Думы отказалась лишать мандата самого богатого депутата. Как пишут, речь идет о представителе «Единой России» Андрее Палкине. За 2015 год он заработал 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году Палкин задекларировал 678 миллионов. РБК пишет, ссылаясь на источники в Комиссии Государственной Думы по контролю за доходами и близких руководству фракции, будут принимать решение все-таки не лишать депутата мандата, при том, что к Палкину, как говорят, я цитирую по РБК, есть вопросы. С ним был разговор, ему сделан выговор, недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями. Илья Шуманов, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив в Transparency International Россия, к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
А вот депутаты, они должны как-то оправдываться, если вдруг декларируют такие доходы, как 670 миллионов рублей или 1,5 миллиарда рублей?
Надо сказать, что господин Палкин – это самый богатый, согласно декларации о доходах и имуществе, депутат Государственной Думы. Вот. И вот разницу между 600 миллионов и миллиард, там, по-моему, 400, миллиард 500 – это та сумма, которую в отношении которой ему уже приходилось оправдываться, поскольку формально он информацию подавал об одном и том же периоде декларирования. Ну вот миллиард каким-то образом исчез из его предвыборной декларации. Это вот был первая история, первый скандал с ним. Сейчас скандал касается не декларирования имущества, а вопрос, связанный с конфликтом интересов. Это немножко другая история, но тоже попадает в антикоррупционную плоскость.
Но вот когда говорят, ссылаясь, правда, на неназванные источники, что есть вопросы, сделан выговор, мол, недопустимо так делать, но это не повод для того, чтобы лишать депутата мандата. Насколько серьезные претензии, да?
В соответствии с законодательством о противодействии коррупции, за неурегулирование ситуации конфликта интересов, вне зависимости, является депутат муниципальный, региональный или федеральный, вне зависимости, является это чиновник или публичное должностное лицо, иное, собственно, присмотрена одна мера ответственности, для них это увольнение занимаемой должности или сложение полномочий. Никакого выговора за неурегулированный конфликт интересов не предусматривает российское законодательство. И, собственно, комиссия, приняв решение, если она примет такое решение, оно не будет основываться на законе, это будет некое, на мой взгляд, компромиссное решение, связанное именно с политическим контуром, с предстоящими выборами, возможно, чтобы не провоцировать некий скандал.
Он единственный депутат, которому, опять же, я цитирую в кавычках, есть вопросы, или подобного рода вопросы часто возникают к депутатам?
Формально это один из первых, наверное, случаев, когда депутата, собственно, пытаются обвинить в неурегулированном конфликте интересов, притом на уровне Генеральной прокуратуры. И более того, особенность депутата Палкина заключается в том, что за ним числится 27 таких эпизодов. То есть он 27 раз направлял заявление в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы повлиять на принятие решения в интересах своей коммерческой организации, которая принадлежит его семье. То есть 27 эпизодов Генеральная прокуратура зафиксировала. Мне кажется, это перебор ситуаций, связанных с одним однотипным нарушением. Именно поэтому приняла решение Генеральная прокуратура отреагировать. Но самое страшное, что в этой ситуации господин Палкин не признает свою вину, не считает себя виновным. И более того, он в своих заявлениях, когда давал комментарии РБК, он, собственно, сказал, что я собираюсь и дальше продолжать в том же духе, действовать в таком же направлении, не считаю себя виноватым, я абсолютно прав. То есть даже у него нету ни тени, никакого сомнения, что он где-то ошибся, что он что-то нарушил. И этот выговор, естественно, он не воспримет как адекватную меру, если он на него будет наложен.
Но это единственная мера воздействия или существуют другие меры воздействия, что называется, по другим каналам?
Ну, вы знаете, если выяснится, что в рамках действий господина Палкина будет или был нанесен ущерб бюджету какой-либо, да, то это можно в уголовно-правовой плоскости рассматривать ситуацию. И такие прецеденты уже были. Вопрос другой, что даже та мера, которая ответственность предусмотрена для депутата Государственной Думы, именно сложение полномочий, то есть лишение его мандата, даже она не работает. То есть о каких более суровых мерах говорить, если даже вот такие меры дисциплинарного характера не срабатывают.
Скажите, а государственные органы должны как-то следить за вот подобного рода проблемами типа конфликта интересов, когда депутат Государственной Думы, скажем, условный депутат Государственной Думы обращается в Генеральную прокуратуру с условным запросом, они должны проверять, есть ли в этом запросе конфликт интересов?
Я думаю, что в рамках своих полномочий Государственная Дума не поднадзорна Генеральной прокуратуре, это особенность вот российской правовой системы, но она поднадзорна администрации президента. Собственно, в администрации президента есть управление по противодействию коррупции, которое абсолютно все органы власти, вне зависимости от их статуса и уровня, оно может проверить на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. И, собственно, Генеральная прокуратура, насколько я понимаю, переслала все свои наработки именно в администрацию президента. Уже администрация президента внесла эти документы в комиссию Натальи Поклонской, чтобы они принимали решение. То есть такая бюрократическая процедура.
Спасибо. Илья Шуманов, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International Россия, был с нами на прямой связи. Появились сообщения, что комиссия Государственной Думы отказывается лишать мандата самого богатого депутата. Завтра будут решать этот вопрос. Мы попытались дозвониться до депутата Андрея Палкина. Дозвонились и в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» Палкин сказал, оправдываться ему не за что, и предложил дождаться завтрашнего заседания, на котором будет решаться, собственно, вопрос о лишении его депутатских полномочий. Палкин отметил, что если он и нарушил регламент, то несущественно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заставлявшую детей мыть унитазы воспитательницу из Самары могут уволить. Прокуратура требует женщину наказать. Об этом пишет сегодня агентство РИА Новости. Заявление в прокуратуру поступило от родителей воспитанников детского сада в Кировском районе города. Напомню, речь идет о Самаре. Название дошкольного учреждения при этом в прокуратуре не раскрывают. Отмечают следующее. Воспитательница заставила двоих детей мыть унитазы во время тихого часа. А прокурор района Денис Авдеев говорит в этой связи, но подобные действия законом запрещены. А сама методика, которую использовал воспитатель, вызывает недоумение. Проверка ведомства в этом смысле продолжается. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Это, с вашей точки зрения, жестокое обращение, когда во время тихого часа воспитательница заставляет ребенка быть у унитаза?
Жестоким обращением можно назвать, если это связано с унижением человеческого достоинства. Мы не подробно знаем, что там именно происходило, как это происходило. И у нас очень сложно осудить по суду человека за жестокое обращение, если нет каких-то явных признаков и доказательств физического насилия. Тем не менее, Пленум Верховного Суда считает, что действия педагогов или родителей, связанных с унижением достоинства, неприемлемых таким образом, унижающих достоинство методов воспитания, также относятся к жестокому обращению. Поэтому, если для этого найдутся основания, там может быть возбуждено соответствующее дело.
Но вот смотрите, прокурор уже говорит, подобные действия законом запрещены. Вот у вас есть понимание того, каким образом можно запретить, заставить ребенка мыть унитаз? Ну, хорошо, мыть унитаз или что-то другое вымыть?
Смотрите, все, что делает воспитатель, он делает не сам по себе. Он делает в рамках образовательной программы. Ничего другого, кроме того, что предусмотрено образовательной программой, и это прописано в законе об образовании, ни к какому труду, который не включен в образовательную программу, без согласия самого ребенка и его родителей, причем письменного, сейчас ни учитель, ни воспитатель привлечь не имеет права. Больше того, в Санпине, в санитарных нормах и правилах, которые касаются общеобразовательных организаций, прямо прописано о том, что использовать труд школьников там, в определенных видах уборки, в том числе санитарных мест общего пользования, прямо запрещено. Другое дело, что это не написано в Санпине по детским садам. Очевидно, никому даже не пришло в голову, что детей кто-то будет привлекать к такой работе в детском саду.
Но вот теперь в новостях пишут, что эту женщину, как воспитательницу, могут уволить. То есть она может перестать быть воспитательницей, по крайней мере, в этом детском саду. Но вот один из наших слушателей уже пишет, подождите, но она, с его точки зрения, уже должна сидеть за решеткой. Вот насколько от деталей там что-то зависит? Вы же начали как раз с этого.
Я думаю, это некоторый пока эмоциональный перегиб, касающийся сидеть за решеткой. Что там происходило, ну, мы знаем пока только сам факт, да, и то, ну, как бы, по какой-то предварительной информации.
Но этого факта мало, говорите вы.
Если говорить о наказании уголовном, которое тоже может быть не связано с лишением свободы, да, связано со штрафом или принудительными работами, да, это требуется расследование, было ли там жестокое обращение. Жестокое обращение – это, если идет речь не о физическом воздействии, то об унижении человеческого достоинства. Оскорбляла ли она их, в какой форме это происходило, по какому мотиву, какой был умысел. Соответственно, там это, если будет возбуждено такое дело, то это там следствие начнет разбираться в этих
вопросах. Насколько легко или, наоборот, насколько трудно доказать подобного рода вещи, ведь единственный свидетель – ребенок?
По практике вообще жестокое обращение – трудно доказывается, оно у нас не определено специально в законодательстве, то есть составом преступления является ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, если оно сопряжено с жестоким обращением. Про то, что такое жестокое обращение, в законе прямо не указано, на этот счет есть только разъяснение Пленума Верховного Суда, который вот суды используют в конкретной практике. Я думаю, что, скорее всего, дело ограничится мерами какой-то административной или дисциплинарной ответственности. Но, опять же, нужно более подробно понимать, а что там, собственно, произошло, почему воспитатель хотел научить ребенка трудиться, или воспитатель хотел каким-то образом отреагировать на какое-то поведение ребенка, связанное с...
Но давайте исходить из того, что, к примеру, она хотела научить ребенка чему-то. То есть это не попытка воспитать ребенка, а попытка научить ребенка. Приучить к труду, к примеру. Скажем, возвращаясь к тому, что говорит прокурор района, сама методика, которую использовал воспитатель, вызывает недоумение. Вот такие методики, которые вызывают недоумение, часто встречаются у педагогов в России?
У педагогов России, ну, такое очень общее понятие, у педагогов России может встретиться все, что угодно, начиная с очень хорошего творческого и добросовестного подхода к общению с детьми, заканчивая повышением голоса, криком и эмоциональным давлением.
Ну, вот, а если мы говорим о том, что, к примеру, воспитательница заставила мыть унитазы детей во время тихого часа для того, чтобы их чему-то научить? Это методика.
Ну, это крайне трудно и невозможно назвать методикой, потому что все, что есть методика, отражено в какой-то методике и в какой-то образовательной программе. Это, опять же, не личный выбор воспитателя. В тихий час дети должны отдыхать. Можно начать с этого.
Хорошо, час...
Речь идет о тихом часе.
Тогда по-простому...
Тихий час предназначен, да. предназначен для отдыха и восстановления сил.
Тогда по-простому спрошу. Часто вы сталкиваетесь с тем, что преподаватели делают с детьми что-то, что, ну, на первый взгляд, странно?
Нет, вот в такой форме это какой-то достаточно, ну, на мой вкус, на моем понимании, редкий случай. А часто встречаются просто, ну, некие эмоциональные перегибы, которые вызваны неспособностью наладить контакт с каким-то ребенком или с его родителями. То есть покрикивать или там каким-то недолжным образом побуждать ребенка там что-то делать и что-то не делать, это часто встречается. А вот какие-то эксперименты с трудовой деятельностью, это, мне кажется, какой-то исключительный случай.
Спасибо. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, был с нами на прямой связи. Итак, воспитательница в Самаре во время... Так, во всяком случае, описывают теперь люди в прокуратуре, которые занимаются этим делом. Воспитательница заставила двоих детей мыть унитазы во время тихого часа. Правда, в прокуратуре тут же говорят, что подобные действия законом запрещены. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, тут очень многие наши слушатели начинают писать, что должен делать ребенок воспитателя в ответ на подобного рода действия воспитателя, что надо заставлять делать ребенка. Но все-таки, как вы часто сталкиваетесь с, по меньшей мере, спорными действиями воспитателей в детских садах? 7373948, телефон прямого эфира. Часто ли вам приходится писать заявление в прокуратуру, к примеру, как это сделали родители воспитанников детского сада в Кировском районе города, города Самары, где теперь разбирается прокуратура с этой историей. 7373948, телефон прямого эфира, 954-й интересуется, прокомментировали ли это омбудсмен Москалькова. Тут уж надо тогда говорить скорее про омбудсмена Кузнецову, которая должна или не должна прокомментировать подобного рода вещи или разбираться в них. Еще раз напомню, теперь прокурор района Денис Авдеев разбирается этой истории. Родители воспитанников детского сада в Кировском районе Самары уже написали заявление на этот счет. 396-й рассказывает о том, что было с ним. В тихий час не пускали в туалет, а потом, когда началось, криками... видимо, ребенок, его не пускали, а потом началось у него то, что не должно начинаться, а должно происходить исключительно в туалете. А много что испачкал, заставили мыть. Ну вот, видите, значит, это не впервые. Я почему-то не могу принять телефонные звонки. Сейчас мы с этим попытаемся разобраться. Возможно, у нас зависла наша... у нас зависла наша телефонная машина, мы должны ее починить, полечить и, возможно, даже как-то заругать. Но не более того, мы не будем требовать от нее чего-то, что запрещено законом с точки зрения прокуроров. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Как кажется, теперь эта машина уже работает. Код города 495, телефон 7373948. Да, вроде должно работать. Дети сговорились и наговорили на преподавателя. Ютуба насмотрелись, так полагает Ипатий. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня, смотрите, у меня супруга работает помощником воспитателя. Это нянечка, так сказать.
Ну да.
Соответственно, все вот эти обязанности по мытью туалетов, это, естественно, все лежит на ней. Дети там никаким боком не должны вообще касаться этих дел. А то, что это происходит во время тихого часа, ну, тем более, это, естественно, тут не только сейчас вопросы к воспитателю, к заведующей должны быть, мне так кажется.
Ну, если заведующая не знала, что воспитатель так работает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Вы знаете, в этой ситуации немного меня удивляет другое. Вот у нас, знаете, есть какая-то в стране, наверное, такая крайность, когда... Либо у нас люди вообще наплевательски относятся к тому, что на них наплевали, да? Либо вот надо дойти почему-то сразу до прокуратуры. То есть для меня загадка, почему все это доходит до прокуратуры, почему это не решается на уровне заведующей, которая, понимая, что ее воспитатель совершает те действия, которые абсолютно недопустимы для воспитателя детей, не увольняет ее, не приносит свои какие-то извинения, да,
смотрите. Смотрите, мы же ведь до конца не понимаем, что там произошло. Вот, например, тот же Ипатий, который полагает, что дети сговорились. У него есть еще одна версия, которая, кстати, очень похожа на правдоподобную. Скорее всего, к примеру, во время тихого часа она мыла туалет. Ну, или что-то там делала. Мы же ведь не знаем даже, что такое мыло туалет. Возможно, это не связано было с унитазами вовсе. Но смотрите, дети не спали и захотели ей помочь. Родители услышали, подумали, что их заставили. Вот и все.
Но подождите, только что как раз звонивший сказал, что воспитательница занимается воспитанием, а помощник воспитателя занимается мытьем. То есть в то время, когда помощник-воспитатель должен был мыть, воспитатель должен был следить за тем, чтобы дети спали.
Они не помогали помощнику-воспитателю. Хорошо. Да, ваша теория понятна. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Меня зовут Александр. Вы знаете, по международной конвенции не пускать человека, тем более ребенка, в туалет, естественно, это вообще считается пыткой. А как это вообще могло произойти в детском саду, я ума не положу.
Но, может быть, это происходило, к примеру, тогда, когда вот эти вот все конвенции еще не действовали?
Такого быть не может. Это признано пыткой не пускать человека в туалет.
Но, а если, к примеру, мы говорим про 1965 год, все равно было признано?
Абсолютно верно.
Хорошо. Да. 7373948. Вне зависимости от того, когда это происходило, воспитатель, не пускавший ребенка в туалет, он просто не подумал о том, что это может быть признано пыткой.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И 396-й, который как раз рассказывал, что его не пускали в тихий час в туалет, когда он был ребенком, пишет, то есть я вроде... Да нет, как раз наш слушатель обращает внимание на то, что ваши воспитатели, которые с вами так себя вели, они не понимали, что они нарушают разного рода международные конвенции, ну а вы, видимо, были не в курсе и не смогли им об этом рассказать в тот момент, когда вас не пускали. Следующая тема. «Ашан заподозрили в незаконном использовании символики ФИФА в отношении торговой сети». Возбуждено административное дело. ТАСС пишет об этом сегодня, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что было заявление от Международной Федерации Футбола. Московская полиция провела проверку и обнаружила, цитата, более 1500 единиц продукции с признаками незаконного использования чужих товарных знаков, включая товары для детей. А Александр Смирнов, адвокат, он с нами на прямой связи. Александр Аркадьевич, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте.
Скажите, вот эти обвинения, подобные обвинения, чем чреваты торговые сети?
Ну, в первую очередь, они чреваты административным штрафом и конфискацией этого самого имущества.
Как часто проводятся такие проверки, просто учитывая, что до этого за день буквально появились сообщения о том, что «Ашан» подозревают в продаже санкционного сыра, который нашли в одном из магазинов? Или проверки проводятся, когда большая торговая сеть, может так случиться, что действительно проверяют на разное?
Вы знаете, проверки могут проводиться хоть каждый день и в день по два раза. Ведь проверки, они инициируются после заявления. В данном случае обратились представители ФИФА с заявлением о возбуждении, и они усмотрели, что есть некая контрафактная продукция. Соответственно, сотрудники вышли, проверили, установили этот факт и вынесли постановление о привлечении к ответственности.
Вы говорите о заявлениях. Поэтому... Тут главный вопрос, где ФИФА? И где «Ашан» конкретный в конкретной Москве? Неужели представители Международной Федерации Футбола следят за тем, что происходит на каждой конкретной торговой полке?
А вы знаете, ну, наверняка и у каждой организации есть так называемые осведомители, назовем их так. Вот, то есть, может быть, просто сотрудник ФИФА, который остался после жеребьевки чемпионата мира, зашел в «Ашан» на Тверской, увидел вот такую продукцию и сообщил своим коллегам в штаб-квартиру.
Никаких серьезных наказаний за это не предусматривается.
Ну, смотрите, конфискация – серьезное наказание. Наверное, нет для такой крупной сети, как «Ашан».
1500 единиц продукции – это вряд ли много для большой торговой сети.
Ну, наверное, немного. Просто я же говорю, если один раз обнаружили, потом второй раз обнаружили. Кроме того, законодательство предусматривает также и конфискацию того оборудования, на котором происходит, ну, в данном случае, что там было, канцелярские товары, изготовление этой контрафактной продукции. Но, как правило, до этого не доходит, и заявители ограничиваются тем, что конфискованное имущество забирают себе и предъявляют какие-то требования финансового характера к, ну, в данном случае, торговой сети «Ашан».
Главный вопрос. Вот из-за такой, цитаты, незаконно использованной символики ФИФА не могут быть проблемы с будущим чемпионатом мира?
Проблемы с... Да нет, конечно. Конечно, нет. это конкретный спор двух субъектов, в данном случае ФИФА как обладателя товарного знака и Ашана как организации, незаконно использующей этот товарный знак. К чемпионату мира это никаким образом не относится.
Спасибо. Адвокат Александр Смирнов был с нами на прямой связи. ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органов сообщает о том, что Ашан заподозрили в незаконном использовании символики ФИФА.